ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის პირველი საათია.
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. 4 შაბათს საღამოს გაათავისუფლეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან რუსეთის საოკუპაციო ჯარის მიერ 15 აპრილს დაკავებული ქართველი ჟურნალისტები. ზურაბ აბაშიძე საქმიან შეხვედრად მოიხსენიებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან საუბარს პრაღაში. ნატო აღმოსავლეთის საზღვრებზე აძლიერებს თავის სამხედრო წარმომადგენლობას უკრაინაში შექმნილი კრიზისის პასუხად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. 4 შაბათს საღამოს გაათავისუფლეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან რუსეთის საოკუპაციო ჯარის მიერ 15 აპრილს დაკავებული ქართველი ჟურნალისტები. ტელეკომპანია TV3-ის გადამხები ჯგუფის წევრები ბელა ზაქაიძე, ვახო ლეკიაშვილი და მიხელ მიხოევი ქართულ მხარეს ერგნეთის აგუშაგოსთან გადასცეს, სადაც მათ ქართული მხარის და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლები ჟურნალისტები ახლობლები დახვდნენ. ჟურნალისტები ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იყვნენ მოთავსებული. ჟურნალისტების გათავისუფლებას მიესალმა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, დღეს საქმიანი შეხვედრა გაიმართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან. თავის მხრივ, კარასინმა კონსტრუქციული უწოდა მოსკოვსა და თბილისის შორის კავშირების ნორმალიზაციის თაობაზე მოლაპარაკების მეექვსე რაუნდს. ამ შეხვედრას პრაღა მომასპინძლა. ცნობების თანახმად, განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საგანი იყო ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ქართველი ჟურნალისტების დაკავების პრობლემა. ჟურნალისტები მალევე გაათავისუფლეს აბაშიძე კარასინის შეხვედრის შემდეგ. მანამდე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა.
საქმიანი შეხვედრა იყო ნამდვილად. ამ დიალოგს ნამ ასე თქვა უთუოთა აქვს თავისი მნიშვნელობა და ხა იყო ხოლმე საუბარი რომ ან ამოძურა თავის შესაძლებლობები, მე ვფიქრობ რომ არანაირად არ ამოძურავს. პირიქით ის შეიძლება უფრო აქტუალური ხდება იმ ვითარების ფონზე, რაც ჩვენს ირგვლივ არის, მე უკრაინის მოვლენებს მხედველობაში.
უთხრა ჩვენს რადიოს ზურაბ აბაშიძემ. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ ალიანსი აღმოსავლეთის საზღვრებზე აძლიერებს თავის სამხედრო წარმომადგენლობას უკრაინაში შექმნილი კრიზისის პასუხად. ბრიუსელში ნატოს საბჭოს ხდომის შემდეგ რასმუსენმა თქვა, რომ დისლოცირება რამდენიმე დღეში განხორციელდება საზღვაო, სახმელეთო და საჰაერო გზებით. იქნება უფრო მეტი თვითმფრინავი ჰაერში, მეტი ხომალდი წყალზე და მეტი მზაობა ხმელეთზეო, განაცხადა რასმუსენმა. მას ოპერაციის დეტალები არ დაუზუსტებია, თუმცა თქვა, რომ ბალტიის რეგიონში გახშირდება საჰაერო პატრულირება, ხოლო მოკავშირეების ხომალდები განთავსდება ბალტიის ზღვაზე, ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთით და საჭიროების შემთხვევაში სხვაგანაც. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის დროშიანი დაჯავშნული მანქანები მოძრაობს. მანქანებმა გაიარეს ქალაქი კრამატორსკი და შემდეგ სლოვიანსკში შევიდნენ. მანქანები თათობით შეიარაღებული და სამხედრო ფორმიანი მამაკაცი გადაადგილდება. პარალელურად რეგიონის მთავარ ქალაქში დონეცკში სეპარატისტები ქალაქის ადმინისტრაციის შენობაში შეიჭრნენ. ქალაქის საბჭოს პრესმდივნის ცნობით, შენობაზე კონტროლის უმცირე 20-მა შეიარაღებულმა პირმა დაამყარა. სააგენტო ფრანს პრესის კორესპონდენტის ცნობით, კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატური იარაღით შეიარაღებული სეპარატისტები შეიჭრნენ მერის ოფისში და მოითხოვეს რეგიონში რეფერენდუმის გამართვა, რათა უკრაინა ფედერაციად იქცეს და რეგიონს უფრო მეტი უფლება მიენიჭოს. მოლდოვეთის სეპარატისტული დნესტრის პირეთის რეგიონის დეპუტატებმა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს, რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატას, გაეროს და ეუთოს მიმართეს თხოვნით აღიარონ მათი რეგიონის დამოუკიდებლობა. ოფიციალურ მიმართვაში, რომელიც დნესტრის პირეთის უზენაესმა საბჭომ 16 აპრილს დაამტკიცა, დეპუტატები აცხადებენ, რომ მათი თხოვნა ეფუძნება სეპარატისტულ რეგიონში 2006 წლის სექტემბერში ჩატარებულ რეფერენდუმს. ამ რეფერენდუმის ოფიციალური შედეგებით ამ მრჩევლის 87%-მა მისახმა რეგიონის მოლდავეთისგან გამოყოფას და რუსეთის ფედერაციასთან მიერთების უფლებას. სამხრეთ კორეელი ოფიციალური პირების განცხადებით სამგზავრო ბორნის ჩაძირვის შემდეგ ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება თითქმის 300 ადამიანი. ბორანზე 460-მდე მგზავრი და ეკიპაჟის წევრები იმყოფებოდნენ. ის 16 აპრილს ჩაიძირა. ხელისუფლება ადასტურებს ორი ადამიანის დახოვას. ბორანზე სოულის მახლობლად მდებარე ერთ-ერთი სკოლის 325 მოსავლე იმყოფებოდა. ათეულობით სამაშველონავი, ვერტმფრენი და მკვინთავი ცდილობს გადარჩენილების პოვნას. სამხრეთ კორეული წყაროების ინფორმაციით, ბევრმა ადამიანმა ვერ მოახერხა ბორნიდან გამოღწევა. Ბოლოს ისევ ცნობა საქართველოზე. სასამართლომ 10,000 ლარის გირაო შეუფარდა საქართველოს პარლამენტის წევრს როლანდ ახალაიას. ადვოკატ რომეო საჯაიას ინფორმაციით, პროკურატურა 50,000 ლარის გირაოს ითხოვდა, რაც სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. საქართველოს პროკურატურამ როლანდ ახალაიას გასაკვირაში წარუდგინა სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პროკურორად მუშაობის პერიოდში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდება. დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მოისმენთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте. Через несколько часов начнется традиционный телемост главы государства со страной. И, как и в прежние годы, россияне присылают свои вопросы на прямую телефонную линию, установленную в Кремле. И чего же ждут они от диалога с президентом? Об этом мы сегодня поговорим с социологом Ольгой Здравомысловой. Добрый вечер, Ольга Михайловна. И политологом Валерием Хомяковым. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
Ольга Михайловна, чем вы объясните, что телемост проводится не по традиции под занавес года, а вот в горячее такое, что ли, политическое время?
Вот как раз тем, что слишком много происходит событий, которые требуют ответа, и, вероятно, решено, в общем, расставить какие-то точки над «и», потому что общество, оно, с одной стороны, поддерживает, как говорят опросы, а с другой стороны, конечно, слишком много таких недоумений, разногласий, общество стало слишком конфликтным. Мы это постоянно с этим сталкиваемся. Люди, которые вроде бы всегда понимали друг друга, начинают ссориться. Это даже внутри семей происходит, насколько вот многие говорят. Поэтому надо, наверное, внести некоторую ясность. Возможно, это.
Валерий Алексеевич, вопрос. Ответов на какие вопросы, по-вашему, прежде всего ждут наши соотечественники от президента?
Я думаю, вопросов будет много, если их разбить на несколько таких тем, то, конечно, это Крым, Украина, и Юго-Восток, и все, что с этим связано, и наши взаимоотношения с Западом. Но вот я хочу просто вот эту тему для чего, да? Мне кажется, одна из тем, которая, конечно, не объявляется, это то, чтобы продемонстрировать обществу ту высочайшую поддержку, которую имеет сейчас президент. Я почему делаю такие предположения? Поскольку сегодня пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что из всех десятков тысяч вопросов нет ни одного вопроса, который бы осудил или высказал какое-то негативное отношение к политике, проводимой России относительно Украины, того же Крыма, Юго-Востока. Поэтому как так? Неужели ни один человек это все воспринимает положительно? Поэтому я из этого делаю предположение. Наверное, будет сплошной одобрямс, аплодисменты. И другая тема, это обычно это всегда бывает. Люди будут излагать свои проблемы, уже местные проблемы, не связанные с внешней политикой, а будут жаловаться на своих местных начальников. И насколько мне известно, эти местные начальники очень тщательно сейчас подходят к тому, чтобы, упаси Господь, какая-нибудь бабулька не пролезла и не сказала прямым текстом, что она думает об этом замечательном человеке, который занимает губернаторский пост, мэра, пост большого города или не очень крупного. Поэтому будем смотреть. Эти прямые включения, они более интересны, нежели общение Владимира Путина с журналистами, то, что мы наблюдали в декабре прошлого года.
Политолог Марк Урнов согласен, что вопрос Крыма и Украины сейчас главный в общественном сознании россиян.
Только Крымом и Украиной жить невозможно, но то, что средства массовой информации и телевидения превратили тему Крыма и Украины в тему номер один, это совершенно точно. И, соответственно, я думаю, что сознание тех, кто телевизор смотрит, в огромной степени Украиной заполнено. Во всяком случае, насколько там можно слышать, люди и в семьях ругаются, и дискуссии идут всякого рода, самые жесткие и разные. Ну, а на этом фоне как такие текущие проблемы, естественно, остаются, но остроту, я думаю, былую потеряли, потому что невозможно иметь доминанты 2, 3, 4. Есть одна, что на самом деле, видимо, и требовалось, потому что ясно, что ситуация экономическая ухудшается, что знаменитые планы Путина в указах прописаны и исполнены не будут, инфляция растет, там рубль падает, но многим сейчас просто не до этого. Все действительно заняты таким рассуждением о том, насколько мы поднялись с колен, насколько нас облажили Соединенные Штаты и прочий Запад, насколько нам мешают жить или не мешают жить. Дискуссии очень, очень остро идут, причем, видимо, думаю, что повсеместно.
Ольга Михайловна, сейчас действительно входит в моду тема воссоединения империи, возрождения Союза, что даже до Михаила Сергеевича пытается добраться и его привлечь к суду.
Угу.
Как вы считаете?
Считаю, что я, разумеется, знаю, что сейчас это один из таких информационных поводов рассуждать эта инициатива некоторых депутатов привлечь Михаила Сергеевича в суду по поводу и разобраться в степени его виновности за распад СССР. Конечно, как сам Михаил Сергеевич, по-моему, очень ясно сам ответил на этот запрос. Он сказал, что, вероятно, в России решены все проблемы, и поэтому нужно заняться конкретно им в этой связи. Что здесь можно обсуждать? Это, конечно, ведь, понимаете, тут есть две стороны вопроса. Конечно, то, что происходит сейчас, это связано с распадом СССР. Этот же процесс, этот акт распада, он был действительно не только огромным событием, которое переломило нашу историю, но он, то, как он был совершен, и то, как то, что последовало за ним, это, конечно, то, что до сих пор в истории нашей существует не как прошлое, а как ее определяющая вещь. Но когда они хотят развернуть это все, я имею в виду инициаторы этого процесса, хотят развернуть это на поиск виноватых в данном случае в лице Горбачева, то это совершенно другой разговор. Это не разговор о том, что было тогда, в те годы перестройки, почему это закончилось так, как закончилось, что произошло потом, почему общество до сих пор не может переварить этот процесс, какова была роль тех исторических персонажей, тех героев истории, которые в этот момент, так сказать, были во главе государства и вокруг этого. Это разговор, попытка вообще свести какие-то счеты и, с одной стороны, личные, я думаю, в какой-то степени для кого-то. Ну и потом, мне кажется, это очень важная здесь причина состоит в том, что Михаил Сергеевич Горбачев и вообще в то, что он сделал тогда в перестройку, это все вписывается в очень ясную традицию нашей истории, которая связана с попыткой выхода России на какой-то путь демократического правового развития. Для ее истории не характерный. И он связан не только с Горбачевым, этот процесс, он гораздо глубже уходит в нашу историю. И почему-то решено эту линию подвергнуть ревизии и просто отрицать ее. Это очень важно во всем этом. И попытка преуменьшить роль Горбачева как человека, который не только был вот в русле именно этого процесса, но сделал действительно очень много для того, в общем-то, решительно повернул в эту сторону, подхватив эту линию русской истории, вот это, конечно, очень опасно и, мне кажется, непродуктивно абсолютно.
Валерий Алексеевич, как вы считаете, попытается ли президент Путин подменить реальные проблемы вот созданием этого образа врага из Украины и вставшей на ее защиту Европы и Америки?
Ну, собственно говоря, мы это и наблюдаем. О модернизации все забыли, поскольку модернизация у нас не идет, и эти слова, которые произносил и Дмитрий Медведев, будучи президентом, и Владимир Путин, будучи и президентом, и премьером, и опять президентом, были слова такие еще, чуть-чуть, видать, такой шлейф от медведевского правления. Теперь нет. Теперь это все отброшено, слова модернизации не произносятся. И Путин, видимо, посчитал для себя более верным и правильным стратегию такого собирателя земель, новой империи, с ностальгией относительно Советского Союза. Тут и ВДНХ все это укладывается, и ГТО, где мы, я помню, было у меня несколько значков, но я ни разу не бегал, просто их вешали мне, и все. Вот такая была проформа в советское время. Поэтому это все линия. Человек хочет войти в историю со знаком плюс. И вот сейчас, если вспомнить о Михаиле Сергеевиче, он, я не думаю, что он думал о своей постпрезидентской какой-то репутации. Вот Михаил Сергеевич был, как мне кажется, искренним руководителем государства. Да, были ошибки, были недочеты, была сложнейшая экономическая ситуация. Все мы помним эти проклятые очереди. Но он был убежденным реформатором. Что-то получилось, что-то нет. СССР распался отнюдь не по его вине. Мы помним и Новогорелский процесс, и все остальное. И поэтому Путин, как человек, еще находящийся у власти, все-таки, мне кажется, больше заботится о том, а что о нем напишут учебники в истории. С каким он, какой он репутацией войдет. Вот Михаил Сергеевич при всех этих непонятных инициативах этих депутатов, которые, не хочу называть фамилии, я думаю, они просто решили напомнить о себе, журналистам, нам с вами, и избирателям своим, которых, наверное, уже не видели давно. Здесь история другая. Я думаю, что Михаил Сергеевич в конечном итоге войдет со знаком плюс в нашу историю, поскольку даже мне иногда бывает стыдно, что я ходил на митинги, где были плакаты Горбачева в отставку и так далее. Все это было, но тем не менее.
Политолог Марк Урнов считает, что внимание людей к Крыму скоро сменится вопросами их повседневной жизни.
Постоянно жить в такой вот политической истерике никому не удается. Начинается, просто психика начинает оттормаживать это все, надоедает. Но то, что вот еще там, по крайней мере, месяца два нам это все гарантировано, это безусловно, тем более, что постоянно идут ведь сообщения, что там взрывы, там постреляли, там убили, вот-вот то ли начнется российская армия вторгаться, то ли не начнет вторгаться, то есть там спецназ, то нету, взяли, город не взяли, разоружили, не разоружили, все это просто ведь на самом деле... Это держит людей, которые так или иначе смотрят новостные программы в состоянии либо предвоенном, либо уже военном. Ну, даже к войне привыкают. Я вспоминаю там Льва Толстого о Крыме, когда во время войны там просто люди в окопах сидят и разговаривают про другое. Но так или иначе и здесь будет. Острота спадет, и тогда на первый план выйдут вопросы, которые, в общем, обычного человека всегда интересуют. А как ему жить? Хорошо ему жить или плохо ему жить? Там, ну, начинают идти разговоры о том, что у бюджетников где-то в регионах России просят по 100 рублей отчислять на Крым, и это их начнет заботить. И многое еще другое просто свое родное начнет заботить. Но не сейчас. Сейчас это еще все очень остро.
Ольга Михайловна, как вы считаете, надолго удастся ответить население таким способом от его повседневных забот?
С помощью...
Да, внешней угрозы создания образа врага из Украины.
Ну, во-первых, я не уверена, что население так уж отвлеклось от своих забот. Оно по-прежнему ими, конечно, большая часть населения всегда занимается своими делами. И мы должны в этом отдавать себе отчет. Другое дело, что, конечно, тут есть другая вещь. Мне кажется, что население очень встревожено по-настоящему. Потому что нарастает ощущение какой-то нерешаемости этой проблемы и возможности, но это все-таки очень близко к нам. Это мы переживали там когда-то по поводу революции и каких-то выступлений в Северной Африке, а это вот просто здесь, рядом. И это всегда фактор, который очень тревожит. И тревожит просто как возможностью дестабилизации, войны, хаоса, чего угодно, каких-то бедствий с этим связанных. Может быть, это даже преувеличение, но это, безусловно, тревожит людей. И пока эта тревога, может быть, так сильно не высказывается, но она существует.
Как вы считаете, Валерий Алексеевич, что еще президент может предъявить вот обществу как свою заслугу?
Мне кажется, он продемонстрирует, что он человек, который решает все проблемы абсолютно, касательно там, не отремонтированного дома или подъезда, и в том числе вещами, которые являются глобальными, что мы, Россия, не только встали с колен, а уже встали в полный рост, машем кулаками, грозим проклятому Западу, пытаемся выстроить некую новый формат геополитики. Поэтому, я думаю, тут спектр очень будет широкий. За те время, я думаю, он поставит очередной рекорд по продолжительности. Думаю, будет сказано очень много. Я буду смотреть, безусловно. Мне будет очень интересно его высказывание. И главное, будут интересны вопросы, которые будут задавать вот эти с выносных этих телевизионных пунктов. Там сразу видно, насколько это заорганизовано. Или не заорганизовано. Когда человеку говорят, на задают этот вопрос, и какая-нибудь там бабулька, она не может сразу это сформулировать. Она, может быть, перед этим пытается выучить все наизусть, а потом спотыкается, видит камеру, стесняется от этого. Поэтому это будет любопытно. То есть, насколько это действительно пришли те люди, которые просто хотят пообщаться с президентом, либо это люди, которых попросили пообщаться с президентом, местное начальство. Вот это, мне кажется, очень будет важно и любопытно. Это как раз покажет нам с вами примерно то, о чем сказал Марк. Да, сейчас эйфория есть. Эйфория, и иногда слышишь такие высказывания. Да, вот цены пойдут там, ну, бог с ними, с ценами, главное, Крым наш, и мы теперь тут уже более могущественными стали. Крым потребует больших затрат. Соответственно, в бюджете, поскольку денег не так много, и надо еще выполнять майские указы президента, за которых несчастных или очень счастливых губернаторов бьют по всем местам, по каким только можно. Главное, чтобы больней было. И масса других проблем, связанные в том числе с возможными санкциями, которые уже затронут наши экономические интересы крупнейших компаний. И это после того, как пыль осядет, она рано или поздно осядет. Человек, который пойдет на рынок и будет охать-ахать, это что же теперь? Молоко стоило столько, теперь там на 10% дороже. Поэтому нас ожидает серьезный, мне кажется, всплеск цен, дай бог, если я ошибаюсь. А отсюда опять-таки возникает дилемма. Кто виноват? Начнут искать виноватых среди начальников местных в первую очередь. И федеральный центр будет их жесточайшим образом наказывать, как недавно вот губернатора Челябинской области Юрченко сняли весьма жесткой формулировкой в связи с утратой доверия. Я думаю, таких решений будет много, потому что Кремль будет стараться переводить стрелки именно на местных начальников, на губернаторов, на мэров городов и так далее. Поэтому вот это будет очень любопытная ситуация. А если учесть, что у нас в этом году очень много выборов, в том числе и глав регионов, то посмотреть, как это все сработает в итоге. Будет ли эффект Новосибирска, где победил оппозиционер Локоть, или он может проявиться только на мэрских выборах. Поэтому я думаю, что это все, вот это недовольство будет канализировано именно туда, на выборах, на региональных выборах. Кремль будет стараться максимально дистанцироваться от этого, а для этого он будет брать палку и лупить нерадивых с их точки зрения начальников, чтобы выпускать пар. Поэтому очень интересно нас ожидает лето и осень.
Политолог Марк Курнов огорчен тем, что Россия испортила себе будущее на ближайшие четверть века.
Мне вот это все вот в усмерть надоело. Каждый раз с утра просыпаешься и ждешь с ужасом, что еще какая-нибудь гадость совершится или глупость совершится. Вот ощущение проживания в какой-то непредсказуемой политической то ли каши, то ли бульоне, то ли вулкане, с действиями людей какими-то странными, с взрывами эмоций чудовищными. И все это в нашей стране, которая тут еще некоторое время назад как-то была спокойная и вела себя нормально, и не находилась в хороших взаимоотношениях с другими странами, и все было замечательно. Потом как-то сорвало с резьбы и просто понесло куда-то, и катится. Вот самое противное, на самом деле, и самое плохое, что, видимо, доверие со стороны всего мира мы подорвали и очень надолго. А подрыв такого доверия будет вольно или невольно означать технологическую изоляцию. И не только технологическую, но и культурную. А это значит, что мы несемся на полных парах в состояние страны третьего мира. Вот это, мне кажется, к сожалению, необратимым. Точка невозврата пройдена. Мы уже даже вряд ли будем в ближайшие там 20-25 лет серьезной региональной державой. Дай бог на данной территории выжить. А так все. И это проблематика.
Вместе с нашими гостями мы обсуждаем повестку дня завтрашнего диалога Владимира Путина со страной.
В эфире «Радио Свобода», «Дежавю». Программа о прошлом, которая догоняет настоящее. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую. Цензура и свобода слова – два явления, мир между которыми невозможен. Цензура появилась в России на 100 лет раньше, чем литература. А свобода слова как была, так и остается нелюбимым дитя российского государства. Настоящая свобода слова – труднодостижимый идеал. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Вообще свободы слова не существует. Свобода слова – это линия горизонта.
Программа «Дежавю» на радио «Свобода» в четверг в 17:30. И не слушайте телевизор, смотрите радио.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем возможную повестку дня завтрашнего диалога Владимира Путина со страной. Вопрос Ольги Михайловны, здравомыслие. Как вы считаете, ухудшилось ли вот от санкций западноевропейских и американских реальное экономическое положение в России?
Ну, пока, я думаю, это трудно сказать. Это все только вопрос некоторым образом на будущее. И пока это скорее имеет психологический эффект. Я, конечно, думаю, что тут экономисты лучше уже посчитают какие-то убытки, уже произошедшие, но пока это именно происходит в духе такой информационной больше войны и психологической. Те прогнозы, которые делаются, они, конечно, очень неприятные, но это все процесс. Пока, я думаю, что непосредственно население еще этого не почувствовало.
Социолог Владимир Римский считает, что россиян главным образом волнует проблема ЖКХ и роста заработной платы.
Все опросы показывают, что самое главное для наших сограждан – это, значит, состояние ЖКХ в широком смысле и рост цен. То есть это много лет, ну там иногда это бывает на первом, на втором, на третьем месте, но ниже никак не опускается. И сейчас, судя по всему, это вот первые два места во всех рейтингах. Но при этом, конечно же, есть политические проблемы, есть вот ситуация на Украине, которая, ну, вообще говоря, тоже нас волнует, и мы понимаем, что это совершенно такая вот, как бы, зона нестабильности, которая может и нас затронуть. Вот весь вопрос только в том, как это оценивают политики. К сожалению, для меня, и я думаю, что я, ну, в меньшинстве в нашем обществе, вот для меня здесь действует такая негативная мобилизация. То есть мы очень любим объединяться вокруг каких-то проблем горящих, проблем, которые могут привести к разрушительным последствиям для нас, для всех. Вот когда мы понимаем, что, возможно, война, вот тут мы забываем про всякое ЖКХ, про здоровье, про детей. Мы начинаем все консолидироваться, чтобы не было войны. А если уж будет, значит, мы все идем воевать. Вот это вот много столетий очень так похоже происходит. И если это, ну, так сказать, провоцируется политиками, то, к сожалению, вот эти проблемы выходят на первый план.
Валерий Алексеевич, как вы считаете, будет ли из зала вопрос о том, вероятна ли война, чтобы вот так...
Конечно, конечно, такие вопросы будут. Но Владимир Владимирович Путин выступит миротворцем, безусловно, скажет, какая война, мы будем бороться за мир во всем мире, как в свое время наша советская власть говорила, вооружаясь до зубов при этом.
Да, что мы так, такая будет борьба, что живого ничего не останется.
Да, вот именно, я тоже это опасаюсь. Поэтому, конечно же, он должен показать отечеству, и не только, я думаю, что смотреть будут и за рубежом это. Будут завтрашние выступления. Конечно, она будет говорить о том, что никакой войны. Мы просто защищаем наших граждан. Вот если обратиться, там, Донецкая Народная Республика, еще кто-то, то мы посмотрим. Мы накажем этих самых непонятных людей из Киева, эту нелегитимную власть. Ну, я думаю, мог бы наказать для этого и того же Януковича, который, по мнению властей, легитимный президент, верховный главнокомандующий. Чему его не наказали? Куда 3 миллиарда дел, Виктор Федорович?
Его наказали.
А то он сейчас задаются вопросами, вот и они исчезли, 3 миллиарда. И вы кому вопрос задаете? Тех, кто был на Майдане, когда Янукович сидел на Банковской. Поэтому вот это вот передергивание, подмена фактов, говорят правду, но есть и полуправда. Это типичный образец, Владимир, вы не хуже меня знаете, типичный образец пропагандистских манипуляций. Что мы сейчас наблюдаем? Идет великолепно все. Любой канал находит врагов, неважно, кто вот был там, этот несчастный, убиенный с правого сектора. Наверное, вот теперь не хватает подобного рода персонажей для нашей пропаганды. Я это с интересом наблюдаю, но вместе с тем все-таки советская пропаганда была не такая кондовая, она была более тонкая. Вот. Но просто те, кто это организовывает, не понимают другого, что если в советское время мы ту же радио «Свободу» слышали через глушилки, что-то прорывалось, что-то нет, тот слушал, потому чтобы там послушать «Битлз», которые здесь не очень в советское время были, но тем не менее проходили новости, я слушал внимательно, радио «Свобода», другие станции. Теперь есть интернет, я нет глушилок, пока. Пытаются сделать, но пока, я думаю, слабовато, не получится. Поэтому вот это все, с одной стороны, думаешь, действительно, до чего мы дожили? Кто бы год назад мог представить, что на Украине нас начнут ненавидеть уже обычные граждане. И у нас антиукраинские настроения высочайшие начинают расти. Это знаю по тем знакомым, которые, в общем, политикой не занимаются, но эти хохлы и так далее, эти слова я уже слышал. Мы им покажем, да. Кузькину мать. Ну, осталось снять ботинок где-нибудь в Генеральной Ассамблее, постучать по нему, потом ракеты завести на Кубу. Ну, проходили, бегаем по кругу, о чем, в общем-то, пытаемся вернуться в 20 век, откуда мы ушли, и слава Богу.
Слушаем Тверскую область. Вопрос от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да, Сергей, вам слово.
У меня такой вопрос по поводу Виктора Януковича. Он выступал как-то по телевидению из Ростова. Я хочу спросить, учитывая криминальный талант Виктора Януковича, ну, в народе говорят, что Одесса мама, Ростов папа, возможно, там у него малина, у Януковича. И как вы считаете, будут ли его судить? Или ему дадут орден дружбы народов, или как герой России, как кое-кому? И еще один вопрос. Вот говорят, что будут реверсные поставки газа к концу года. Чехословакию на Украину. Но я хочу сказать, что, ну, по моему мнению, власти Украины что-то не поделили с Кремлем, и в какой-то степени они хотели, ну, так, как сказали, Крым, как выражается в народе, прозевали, профукали, что ли, так. Путин не растерялся, воспользовался этой ситуацией. И конфликт этот весь уже идет давно по поводу газа, что отбирает Украина газ несанкционированно. Как вы думаете, не протратят они эти деньги, миллиарды, в очередной раз? И им уже потом нечем будет перед мировым сообществом крыть.
Спасибо, Сергей. Да, ну мы так обобщим ваши два вопроса в один, что... Как по-вашему, Ольге Михайловне, вопрос, больше экономическая подоплека конфликта Москвы и Киева? Или это только предлог, вот то, что с них требуют долги за газ, а на самом деле не угоден сам новый режим Кремлю?
Это, конечно, гораздо более многоуровневая ситуация, чем только экономический конфликт. И он и начинался, в сущности, не как чисто экономический, а речь шла о... о том, что вот Украина пыталась, собиралась подписать ассоциацию с Европейским Союзом, и это было не, так сказать, неприятно, так скажем, России, и, в общем-то, все разыгралось именно отсюда, из этой точки. Поэтому экономические вопросы, они всегда как бы идут как фон, как какое-то одно из оснований происходящего, но уже сейчас, после того, что совершилось в Киеве, здесь задействовано слишком много. И в том числе и действительно возникли все как призраки, которые накопились, призраки, мифы, которые и такие вот болячки, что ли, которые накопились после распада СССР, и отношение к Европе, и отношение к Западу вообще, и главное вот то, что в Киеве произошло выступление против власти, которая в итоге была сброшена и заменена, так сказать. Это практически фактическая революция или переворот, но во всяком случае это очень серьезное изменение, которое перекрывает все экономические вопросы. И вот этот узел как раз прежде всего завязывается политически. Поэтому я думаю, что сводить все только к поставкам газа и цене на газ, это несколько поверхностно.
Социолог Владимир Римский уверен, что Путин вновь призовет граждан России активнее участвовать в решении социальных проблем.
Государство должно уйти из конкретных сфер, так сказать, жизни граждан, что они вроде как сами должны все свои проблемы решать. И вот теперь капитальный ремонт на свои деньги. Значит, если вы вдруг начали косметический ремонт, и оказалось, что у вас старый дом, и там что-то надо на самом деле капитально поправить, то это ваша проблема. Тарифы на ЖКХ, ну, вообще говоря, растут выше, чем уровень инфляции. Это потому, что это просто, ну, такая дыра. То есть туда, по нашим концепциям, надо вкладывать деньги, чтобы решать проблемы. А есть коррупция, есть просто неэффективность, тоже связанная с коррупцией, но и сама по себе неэффективность управления этой сферой. И деньги как бы уходят в никуда. Ответ президента все время, что надо этим заниматься, что надо, чтобы граждане контролировали, чтобы они обращали внимание органов власти, чтобы они, ну не знаю, там занимались контролем деятельности своих управляющих компаний, выбирали ТСЖ, этим все время, так сказать, были озабочены. Это правильно, но, насколько я знаю, нигде в мире так проблемы не решаются. Вот эти ТСЖ, ну, они есть в разных странах мира, но не составляют большинство. В общем, граждане не объединяются в этом. А вот то, что у нас не получается никак, и на это, я думаю, ну, президент не будет отвечать, даже если будут вопросы. Это вот что такое. А как бы нам сделать позитивную консолидацию? Вот просто попытаться объединяться вместе и делать, ну, сначала жизнь рядом с собой, вот в своем дворе, в своем, не знаю, подъезде, такой, какой мы хотим.
Валерий Алексеевич, вопрос, удается ли в своем дворе сделать жизнь лучше или мешают местные власти?
Очень сложно. Ну, вот типичный пример. Я живу в Сокольниках. Казалось бы, власть, ну, в данном случае декларирует наша высшая власть, что должна быть, не должно быть никакой монополии на обслуживание управляющим компанией там, жилых домов. Но взять мой район, взять другой район, обязательно существует аффилированность главой управы, которую знать никто не знает. Но он местный царек такой вот, помещик, царь, как угодно его назвать, вельможа, который создает свою аффилированную компанию, и попробуйте, вы уйдите от нее, от этой компании, в другую управляющую компанию. Их сгоняют с этого рынка. Не дают возможности создавать конкурентную среду вот на этом низовом районном уровне. Поэтому отсюда, конечно же, эта монополизация, это в первую очередь, тут Римский правильно сказал, действительно там самая коррумпированная сфера нашей деятельности – это ЖКХ. Воруют все абсолютно, начиная с глав управ, заканчивая вот этими ЖЭКами, или как они там называются, управляющими компаниями, липовыми этими ТСЖ, которые иногда создаются так, что человек в доме не живет, не является собственником, но возглавляет ТСЖ. В суд идут, а судья говорит, нет, все в порядке. Прокуратура, нет, все нормально, ребят. Почему? Да потому что, видимо, туда тоже что-то занесли. Поэтому, пока это все есть, и эта вертикаль власти, обросшая вот этими болячками в виде коррупции, существует, мы ничего не добьемся снизу. Но бороться надо. Я знаю примеры, опять-таки, из своей собственной истории, когда удавалось победить местную власть, и не только местную городскую. Но власть очень боится самоорганизации граждан. Как только она видит, что люди ни с того ни с сего, из-за какой-то, казалось бы, для властей ерунды объединяются, заявляют о своих каких-то правах, начинают требовать этого, власть начинает дергаться. И вот это мой совет всем, кто хочет чего-то добиться в своей среде обитания, в доме, в районе. Объединяйтесь, не бойтесь и боритесь. Тогда что-то можно подвинуть. Вот тут Владимир действительно прав, поскольку начинать надо снизу. Но снизу, извините меня, недалеко не все люди могут объединиться. Для этого сумасшедшие нужны, которые смогут этого добиться, обниться, энергичные люди, грамотные. Пока это не везде, во всех районах, во всех населенных пунктах существует.
Слушаем вопрос из Архангельска, от радиослушателя Геннадия.
А как вы думаете, вот если вот сейчас 85% вот этого оболваненного населения, да, начнут кое-что понимать, просыпаться, как бы, вот что еще наши власти могут такого придумать, чтобы это и дальше продолжать их оболванивать?
Да, спасибо, Геннадий. Да, вообще вы верите, Ольга Михайловна, в этот процент поддержки президента 85%?
Ну, это очень общая цифра, что такое поддержка. Если, значит, задают вопрос, а...
Ну, скорее одобряете, там какая-то хитрая формулировка.
Да, да, и потом о том, вот если бы выборы состоялись там в ближайшее воскресенье, вот так задают вопрос, то поддержали бы, кого бы вы поддержали, да, поддержали бы и тогда Путина, и тогда, значит, этот процент действительно очень высокий. Ну, во-первых, надо сказать, что у Путина на протяжении всех этих лет процент поддержки весьма высокий. Это так. И какое-то снижение рейтинга его было только вот на этом выборном цикле 11-12 год. Но и тем не менее, это не было такое снижение, которое, в общем, когда-то мы помним, в 90-е годы было у Ельцина. Это была совершенно другая, это всегда была совершенно другая история, потому что практически политических сил, которые бы были альтернативны, в стране не существует. а давно уже существует Путин и некоторая пустота, которая там периодически кем-то заполняется, но... Поэтому этот процент, он объясняется очень многими причинами, а сейчас, сейчас такой момент, когда он достаточно высок.
Социолог Владимир Римский считает, что крымский вопрос хоть и не станет ключевым, но обязательно возникнет.
А кого еще спросить? Ну, понятно, что в нашей стране это все решает президент. Он, кстати, сам сказал, что он не готовился решать проблемы в Крыму, но так сложилось. И кто должен был решать? Ну, конечно, президент. И мы все это понимаем, он это понимает. Поэтому естественные вопросы, как это получилось, что будет дальше, как он думает решать эти проблемы дальше, потому что, ну, это только начало. Проблемы это все понимают. А, понимаете, политик, он всегда найдет ответы на вопросы. То есть, ну, вот можно сказать, что когда Владимир Владимирович только начинал вот быть таким федеральным политиком, у него вот были некоторые вопросы, на которые он не то что не хотел отвечать, он на все отвечал, он уже подготовился. Он так вот как-то немножко напрягался, вот было заметно это, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне было заметно. А вот теперь он спокойно, уверенно отвечает на любые вопросы, он не напрягается. И даже, ну вот, мне кажется, что, конечно, есть подготовленные какие-то вопросы. Даже тут дело не в том, что это как-то там кого-то мотивирует, а задайте вопрос президенту, а просто понятно, что люди будут спрашивать. Кроме того, есть контент нашего телевидения, который, так сказать, ориентирует людей, что нужно спрашивать. Он на них может ответить, но что дальше происходит? Движения не будет. Кстати, сам Владимир Владимирович Путин, мне кажется, даже, ну, точнее, не кажется, а я помню просто, что он несколько раз говорил, что так мягко, правда, но не он один должен этим заниматься. Он так вот мягко нас всех призывает, давайте вы тоже как-то участвуйте. Но не создаются то, что можно назвать институтами вот этого участия.
Слушаем вопрос Николая из Лебедяни. Вам слово, Николай.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Спасибо вам огромное. Простите, только и ваши собеседники я не могу назвать. Спасибо вот за мнение вашей женщины, собеседницы особенно. Ну, а собеседник по поводу того, что у него знакомые там, и прочие ненавидят русских, хохлы, мол, такие-сякие, все это неправда. А что касается нынешнего президента, завтра, что он будет говорить, этот вопрос, насколько я вот включился, он, ясное дело, вокруг и около будет, мол, так же, как то мочить в сортире будем, то дня не проживет. В 93-м году он говорил, когда вместе выступали они с Сердюковым в Питере в журнале «Профиль» был, если мне память не изменяет. Теперь говорят, мол, из «Экклезиаста», мол, это всему свое время. И потом девчушки там кричат, шумят. Ему свое время. Вообще это как издевательство над Библией. И далее, мол, это, конечно, все верно говорят, особенно вот и ваши собеседники.
Спасибо, Николай. Жизнь, да, вы поняли, сладкая, да. Мы поняли, но ваше настроение. Да, Николай, спасибо. Вопрос Ольги Михайловны. Как вы считаете, Ольга Михайловна, будет ли вот срежиссированный вопрос из зала или на фоне такой большой армии журналистов удастся пробиться к какому-то острому вопросу?
Ну, это такая некоторая угадайка. Конечно, то, что вопросы будут заранее предподготовлены, это безусловно так. Я думаю, что тут нет даже... Они всегда готовятся, и эти, насколько я помню, эти линии прямые, они всегда выглядят таким образом, что, в общем, это население... проверенная.
Ну, есть иностранные наши коллеги.
Ну, да, всегда, конечно, когда, тем не менее, любая прямая линия – это риск каких-то острых вопросов, и они возникают, даже не только от иностранных коллег, а вот и от журналистов, собственно говоря, совершенно местных возникают такие вопросы, вдруг они прорываются. И я помню, что вот последнее, по-моему, это было перед Новым годом,
да? Перед Новым годом,
да.
Вот, там... Он Ходорковского отпустил.
Да. Там были журналисты, они казались даже не очень профессиональными, задавали такие вопросы какие-то немножечко, ну, слишком, может быть, простые, не сфокусированные, но они, тем не менее, говорили о каких-то проблемах, на которые Путину приходилось отвечать, вот, нет, я помню, по поводу Владивостока.
5-6 вопросов это запускаются, те, которые были озадачены. Да. А потом уже начинается свободный разговор. Меня не интересует особо, что журналисты будут спрашивать, откровенно говоря. Потому что, наверное, вот если бы это было действительно вот та известная, знаменитая теперь уже его разговор 17 декабря, когда по окончании, на выходе, журналист одного телевизионного канала его вроде как случайно спросил, и тот вроде как случайно ответил: я его отпускаю.
Ну, это, предположим, конечно.
Вот это тоже режиссура.
Режиссура. Это очевидно, потому что, да. Но это другая совершенно история.
Больше интересно, что оттуда, из провинции. Вот, и как это будет
обставлено. Да, вот эти прямые включения, да, вы ждете.
Да, вот это, мне кажется, более интересно, поэтому...
Говорят, что там за месяц репетируют, вот наши коллеги с федеральных каналов, говорят, что за месяц уже собирают людей, их мизансцену строят. Да.
Кто будет?
Да, уже, то есть, значит,
просто
в марте
идешь, и стоит эта группа людей, с камерой туда не подойдет.
Нет, их собирают где-то в залах, в актовых, в школе, потом выводят на мороз.
Нет, понятно. Ну если это действительно, я просто этого не слышала, но если вы это, что вы сказали, что вот пришли вопросы, и все они поддержку, да, нет никаких
это
критических...
Это сказал не я, это сказал,
да. Я понимаю, что вы сказали это, естественно, не вы, а со службы Песков. Это же действительно немножечко удивляет, потому что когда мы смотрим, например, какую-то дискуссию, ну, скажем, в том же интернете, и совсем не обязательно там...
Конечно.
В Фейсбуке, где угодно, там очень много критики.
Там много вопросов, критикующих Владимира Владимировича Путина за нерешительность по юго-востоку Украины, что не надо бояться, вперед, и танки наши
быстро. По поводу Крыма, это я не удивляюсь, и юго-востока, это понятно, что там вопросы будут, поддержку. А вот, в принципе, вопросы, я думаю, могут быть достаточно.
Для чего это говорится пресс-секретарем? Для того, чтобы оправдать какие-то наши резкие шаги на юго-востоке? Ведь завтра три знаменательных события. Женевская встреча, раз. Так. Сегодня ночью начинается Совет Безопасности. Угу. Опять-таки по украинской тематике. И вот то, что мы с вами обсуждаем, там прямая линия, разговор с Владимиром Путиным. И все это будет вокруг Крыма. Поэтому посмотрим, во-первых, поедут ли наши чиновники из МИДа в Женеву. Второе, что примет Совбез. Я думаю, один из вопросов – это введение миротворцев. Вряд ли, я думаю, наши воспользуются правом вето, если это будет обсуждаться. И вот то, что Владимир Владимирович Путин завтра скажет по этому поводу. Но вот эта риторика и демонстрация пресс-секретарем о том, что много вопросов, критикующих Путина за нерешительность, меня насторожило.
Социолог Владимир Римский считает, что прямая линия с президентом будет тщательно срежиссирована.
Вот сама эта встреча, она направлена на, ну, как бы сказать, то, что называют сейчас пиаром. Оно будет срежиссировано, естественно. При этом я не утверждаю, что там все вопросы там заранее придуманы. Да не в этом дело. Их можно даже не придумать. Если все правильно срежиссировать, все само собой будет идти как надо. Вот это высший класс. Что никто не подкопается. Потом все у нас вот именно так, как хотели люди. Просто они чего хотят? То, что они увидели вчера в телевизоре. Вот это вот, мне кажется, очень серьезная такая проблема. И я замечаю, что даже люди, ну, так сказать, интеллектуально развитые, так сказать, доктора наук, понимаете, вот они очень часто в социальной сфере и в сфере политики очень неадекватно оценивают ситуацию. То есть они не профессионалы, и они доверяют профессионалам. А профессионалы, они как бы сдвигают ситуацию несколько вот в свою, так сказать, сторону. То есть акцентирует наше внимание не на главные проблемы или на те проблемы, которые, ну, вообще-то надо решать иначе, другими способами. Ну, а как? Мы же не знаем, как по-другому решать. Мы доверяем политикам. И вот то, что нас волнует, вот эти вот базовые проблемы нашей жизни, они не уйдут после этой пресс-конференции. Естественно, я думаю, что будет какой-то такой всплеск, повышение доверия к президенту. Но насколько долго, насколько длительно будет эффект? Я думаю, что не очень долго.
Как вы считаете, Ольга Михайловна, удастся ли вот убедить ли аудиторию в правоте Кремля, в правильности политики кремлевской?
Аудиторию, которая будет...
У экранов телевизоров.
У экранов телевизоров?
Да.
Знаете, аудитория очень разнообразна, может быть. И всю аудиторию никогда не удается убедить. Но я думаю, что в нынешней ситуации большая часть аудитории, конечно, уже заранее убеждена.
У нас была такая история в 2014 году, ровно 100 лет назад, когда Николай начал войну против Австро-Венгрии.
Поначалу, да?
Популярность его была высочайшая. Чуть ли не на руках начали. Чуть-чуть времени прошло. Потом выясняется, молва говорит, так у него жена-то немка, оказывается, царица-то. А советник у него Распутин, который ему там советует. Через 4 года Николая не стало. Я не провожу здесь аналогий никаких. Упаси Господь. Я просто говорю о том, что популярность, она вещь достаточно сомнительная. Уповаться ей нельзя. И поэтому вместо того, чтобы заниматься действительно реальной экономикой, попытаться хотя бы хоть что-то, какие-то сектора экономики продвинуть. У нас, опять-таки, сельское хозяйство все сдохло. 70% продукции мы едим оттуда, с проклятого Запада и из других мест. Поэтому, вот это вызывает удивление, откровенно говоря, всякие сомнения в том, насколько это все долго продлится.
Социолог Владимир Римский считает, что проблема Путина в том, что он принимает лишь одному ему понятное решение.
Он принимал решение по обстановке. Вот это уже давно у нас так происходит. И самое интересное, что претензии предъявлять ему или там политикам нашим, или там Совету Федерации, который без обсуждения разрешил вводить войска. И слава богу, что их не вводили в таком вот нормальном порядке, как военная операция. Да? Вот. А зачем тогда это разрешение? Почему не обсуждать? Почему вот у нас, например, говорят, что вот, вы знаете, там американский конгресс все никак не дает разрешения Обаме там на что-то, и это там дефект американской демократии. Да это преимущество американской демократии. Преимущество, потому что сначала надо обсуждать. Получается, что с одной стороны у нас все решает президент, но с другой стороны он же сам хочет, как я уже говорил, чтобы мы участвовали в этих решениях. Но, к сожалению, может, я ошибаюсь, но, к сожалению, на мой взгляд, если мы не вовлекаемся в обсуждение, мы не чувствуем, что это наши проблемы, они какие-то чужие. Кто-то должен за нас эти проблемы решать. И тогда получается, что мы остаемся со своими мелкими, вот этими, повседневными делами. И вот это неоднократно социологи отмечали. Например, мы считаем, что положение в стране намного хуже, чем наше экономическое положение, уровень нашего благосостояния. Почему? Потому что этим мы занимаемся, а что там в стране происходит, мы просто не знаем. Кстати, по-моему, то же самое происходит и в Москве. То есть уже все меньше и меньше вот этой вот активности людей снизу что-то самим сделать.
Да, как по-вашему, Ольга Михайловна?
Да, я согласна с тем, что вот Владимир Римский сказал, но я только бы хотела добавить, что это вообще-то очень опасная ситуация, потому что когда все сдвигается, вся ответственность перелагается на одно, на один центр, на одного и даже на одного человека, то это как-то выглядит, конечно, могучей поддержкой, но один человек не может отвечать за все, а потом он должен будет отвечать за каждый следующий провал, который всегда возможен, который практически неизбежен. Нельзя быть всегда победителем. Это не бывает.
Да, как вы считаете, Валерий Алексеевич, опасность в такой ситуации, которая возникла сейчас, что за все отвечает один центр принятия решений остался?
Жили мы в такой системе. Ничего хорошего в ней нет. Сталин один принимал решения. Поэтому опасность заключается в том, что нет диалога между обществом и властью. Я уже банальности говорю. Поскольку его действительно нет. А есть имитации диалога. Через общественные палаты на всех, через какие-то общественные советы при федеральных структурах, при губернаторах. Создается видимость диалога, что, ребята, приходите, поговорим. Поэтому вот это опасно. Это называется попытка монополизации, консервации и все, что с этим связано. Ничего хорошего это никогда не приводило ни у кого.
Спасибо.
Я думаю, что мы будем исключением.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что гостями нашей студии был социолог Ольга Здравомыслова, политолог Валерий Хомяков. Но он находился в воздухе, изучал программу «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Пенузмент радио თავისუფლებას. Მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. Ამიერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება